Раллик поклонился. Улыбка Тюрбана Орра стала напряженной. «Ну ничего, этот ублюдок еще заплатит за такие слова». Он встал в нижнюю стойку на полусогнутых, чтобы атаковать, как только будет подан знак к началу дуэли. Барук сказал.
«Мы вас услышали, Эстрой Сиандерле».
Алхимик поднял на вытянутой руке платок, а затем отпустил его. Тюрбан Ор прыгнул вперед и одним текучим движением вошел в выпад так быстро, что платок еще даже не успел коснуться плит террасы. Советник заметил, как левая рука противника метнулась под его клинок, а затем вывернулась наружу и вверх. Блеснул короткий изогнутый нож. Враг парировал молниеносно, но Ор отбил удар и ловко отступил, направив острие шпаги вниз, в живот противнику. Советник даже не успел заметить второй нож, поскольку Раллик качнулся, отводя в сторону шпагу Тюрбана Орра клинком в правой руке. Затем убийца вошел в ближний бой, высоко замахнулся левой рукой и вонзил второй нож в шею советника. В следующий миг Раллик ударил другим ножом прямо в грудь Тюрбану Орру. Советник зашатался. Шпага зазвенела по камням, а он попытался зажать рану на шее. Это было рефлекторное движение, поскольку Ор был уже мертв. Второй клинок пронзил сердце. Советник грузно рухнул на землю. Раллик отступил. Ножи уже снова скрылись под плащом.
«Тысячи других смертей мне бы не хватило», —
прошептал он так тихо, что услышали только Рейк и Барук.
«Но я удовлетворюсь и этой одной».
Барук подошел ближе и хотел заговорить, но затем заметил, что Рейк указывает на приближающегося Эстрейсиана де Орле. Советник тяжелым взглядом посмотрел на Раллика.
«Судя по вашему стилю», — проговорил он, —
«можно было бы заподозрить, что мы были свидетелями заказного убийства. Разумеется, даже гильдия убийц не пошла бы на то, чтобы проливать кровь прилюдно. Поэтому у меня нет выбора, кроме как держать подобные подозрения при себе. И тем самым закрыть вопрос. Доброго вечера, господа».
Он резко развернулся и зашагал прочь.
«Мне кажется», — заметил Рейк, оборачиваясь к убийце, — «что бой был несколько неравным».
Гости сгрудились у тела Тюрбана Орра. Послышались испуганные возгласы. Барук увидел на лице Раллика холодное удовлетворение.
«Все сделано, Раллик. Иди домой».
Крупная, округлая женщина в светло-зеленом одеянии с золотой каймой подошла к ним. Маски на ней не было, и она широко улыбнулась Баруку.
«Мое почтение», — сказала женщина. «Интересные времена, да?»
За спиной гости появился личный слуга с подносом, на котором возвышался водяной кальян. Раллик отступил с легким поклоном, а затем удалился. Барук вздохнул.
«Приветствую, Дорудан. Позволь представить тебе владыку Аномандра Рейка. Господин мой, это ведьма Дорудан».
«Прошу прощения за маску», — проговорил Рейк. «Однако лучше мне ее пока не снимать».
Дорудан выпустила дым через нос.
«Свои товарищи разделяют мое растущее беспокойство, да? Мы чувствуем грядущую бурю. И хотя Барук убеждает нас, дурные предчувствия остаются, да?» «Если в том будет нужда», — сказал Рейк, — «я займусь этим делом лично. Тем не менее, я не верю, что самая большая опасность для нас скрывается за городскими стенами. Это лишь подозрение, ведьма, и не более того».
«Я думаю», — нерешительно проговорил Барук, — «мы были бы рады узнать, что это за подозрение, Рейк».
Тистеанди подумал, затем покачал головой.
«Неблагоразумно. Ситуация сейчас слишком чувствительная для открытого обсуждения. Тем не менее, я пока остаюсь здесь».
Дорудан только отмахнулась от раздраженного ворчания Барука.
«О да, ложа Теорут не привыкла чувствовать себя беспомощной, так? Истинно и то, что многие угрозы таятся в тени, и всякое может оказаться ложным ударом, дымовой завесой, так? Хитрая императрица. Что до меня, я подтверждаю доверие между нами, владыка».
Она улыбнулась Баруку.
«Нам нужно поговорить, алхимик», — добавила Дорудан и взяла чародея под локоть.
Рейк поклонился ей.
«Рад был знакомству, ведьма».
Он проводил взглядом Барука и Дорудан, за которой поспешил слуга с кальяном. Круп перехватил девушку с подносом разнообразных деликатесов. Набрав полные пригоршни сладостей, чародей развернулся, чтобы продолжить разговор с Крокусом. И замер. Юношу нигде не было видно. Гости продолжали толпиться на террасе, некоторые выглядели расстроенными, но большинство просто ничего не понимали. «Где же госпожа Симтал?» – спрашивали одни. Другие ухмылялись и переиначивали вопрос. «С кем она?» Среди благородных гостей уже нарастала новая волна нетерпения. Они кружили по дому, как птицы-падальщики, в поисках исчезнувшей хозяйки. Блаженно улыбаясь под маской ангелочка, Круп медленно поднял глаза и взглянул на балкон над террасой, как раз вовремя, чтобы заметить за окном темный женский силуэт. Чародей отряхнул сахарную пудру с пальцев и облизал губы.
«Иногда, — шепчет Круп, — воздержание, рожденное горькой безысходностью, становится преимуществом. О нет, источником великого облегчения. Ах, любезный Мурильо, готовься к буре!»
Симтал раздвинула ставни и посмотрела вниз.
«Ты был прав», — заметила она. «Они и вправду все вышли на террасу. Странно, гроза же приближается. Мне нужно одеться».
Симтал вернулась к кровати и начала собирать свою одежду, разбросанную вокруг.
«А что же ты, Мурильо?»
— игриво поинтересовалась она.
«Как думаешь, дорогой, там внизу тебя уже заждались?»
Мурильо спустил ноги с кровати и натянул рейтузы.
«Не думаю», — сказал он.
Симтал посмотрела на него с любопытством.
«Это в каких же вы отношениях?» «Просто в дружеских».
В этот момент щеколда жалобно звякнула, а дверь с треском распахнулась. Симтал в одном белье испуганно вскрикнула. Ее глаза сверкнули, когда в проеме появился высокий человек в плаще.
«Да как ты смеешь входить в мою спальню? Вон, немедленно! Не то я позову!»
«Оба стражника, которые дежурили в коридоре, ушли, госпожа»,
— сказал Ралли Кном, входя в комнату и закрывая за собой дверь. Убийца взглянул на Мурильо.
«Одевайся», — рявкнул он.
«Ушли?»
— Симтал отступила так, чтобы между ней и Ралликом оказалась кровать.
«Их преданность перекупили»,
— объяснил убийца.
«Этот урок ты наверняка хорошо изучила».
«Стоит мне закричать, и прибегут другие».
«Но ты не закричала»,
— Раллик ухмыльнулся.
«Потому что тебе любопытно».
«Ты не посмеешь меня тронуть», — заявила Симтал и гордо выпрямилась. «Тюрбанор тебя найдет».
Убийца сделал один шаг вперед.
«Я пришел только поговорить, госпожа Симтал»,
— сказал он.
«Я не причиню тебе вреда, чего бы ты не заслужила».
«Заслужила? Я же ничего не сделал, я тебя даже не знаю».
«Советник Лим тоже не знал»,
— тихо сказал Раллик.
«А сегодня тоже можно сказать про Тюрбана Орра. Увы, оба заплатили за неведение. Тебе повезло, что ты пропустила дуэль, госпожа. Это было некрасиво, но необходимо».
Суровый взгляд убийцы впился в побледневшее лицо Симтал.
«Позволь объяснить. Контракт Тюрбана Орра с гильдией убийц теперь официально расторгнут. Кол жив, а теперь уже наверняка вернется в родной дом. Тебе конец, госпожа Симтал. Тюрбан Орр мертв».
Раллик повернулся и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь. Мурильо медленно поднялся, взглянул в глаза Симтал и увидел в них растущий ужас. Как только она лишилась влияния и власти, когда-то нерушимые стены рухнули. Женщина словно уменьшилась на глазах, сутулилась, прижала руки к животу. У нее подогнулись колени. Больше Мурильо не мог на нее смотреть. Госпожа Симтал исчезла, и он не решался пристальнее вглядеться в существо, которое заняло ее место. Мурильо вынул из ножен свой разукрашенный кинжал и бросил на постель. Не сказав больше ни слова, не сделав ни жеста, Мурильо вышел из комнаты, зная наверняка, что он — последний, кто видит ее живой. В коридоре он остановился и тихо проговорил.
«Ох, Маури, не гожусь я для таких дел».
Придумывать, как добиться этого — одно, а добиться на самом деле совсем другое. Мурильо даже не представлял, что почувствует в этот момент. Справедливость не дала ему задуматься. Белое пламя, которое не оставляло причин оглянуться или отойти в сторону. Справедливость искусила его, и Мурильо только теперь начал гадать, что утратил, откуда взялось мертвенное чувство, быстро растекавшееся внутри. Вслед за ним пришло сожаление, такое безответное и глубокое, что Мурильо едва мог с ним совладать.
«Маури»,
— прошептал он во второй раз и впервые в жизни почти молился.
«Я, кажется, заблудился. Скажи, Я сбился с пути.
Крокус обогнул мраморную колонну, не сводя глаз с невысокой баргасской воительницы, которая сидела на бортике фонтана. Да к демонам этих солдат у входа в сад. Он ведь вор, верно? К тому же им сейчас явно не до того. Крокус подождал подходящего момента, а когда тот настал, метнулся в тень первого ряда деревьев. Никто не закричал ему вслед, не попытался остановить. Скользнув в темноту, Крокус обернулся и присел. Да, она по-прежнему сидела там и смотрела в его сторону. Он глубоко вздохнул, а затем выпрямился, сжимая в одной руке камушек. Подождал, глядя на стражников. Шанс подвернулся через полминуты. Он шагнул вперед и бросил камешек в фонтан. Ваза де Орле подпрыгнула, затем огляделась, вытирая капли воды с разрисованного лица. Сердце у юноши упало, когда ее взгляд пробежал мимо. Крокус отчаянно замахал руками. Сейчас или никогда. Сейчас он точно выяснит, что она к нему чувствует. Юноша задержал дыхание и снова помахал. Оглянувшись на террасу, Ваза поднялась и побежала к нему. Оказавшись рядом, она прищурилась.
«Горлос, это ты? Я тебя весь вечер жду».
Крокус похолодел. Потом, не думая, он бросился вперед, закрыл ей рот ладонью, а другой рукой обхватил за талию. Ваза заскулила, попыталась укусить его, вырваться. Но Крокус оттащил ее глубже во тьму сада. «И что теперь?» — подумал он. Разрушитель круга прислонился к мраморной колонне в главном зале усадьбы. Позади гости столпились у тела тюрбана Орра, громко переругивались и провозглашали пустые угрозы. Над садом в тяжелом воздухе стоял запах крови. Стражник потер глаза, пытаясь унять сердцебиение. Вот и конец. Ох, королева грез, я все сделал. Теперь можно отдохнуть. Наконец отдохнуть. Он медленно выпрямился, глубоко вздохнул, поправил перевязь с мечом и огляделся по сторонам. Капитана Стиллиса нигде не было видно, а в зале никого не осталось, не считая небольшой группки слуг, сгрудившихся у двери на кухню. Госпожа Симтал так и не появилась, и в ее отсутствие среди гостей воцарилось замешательство. Разрушитель круга в последний раз взглянул на гостей в саду, затем зашагал к дверям. Проходя мимо длинного стола, на котором стояли остатки пирожков и пирожных, он услышал тихий храп. Следующий шаг привел разрушителя к дальнему концу стола, и он увидел маленького толстячка, который развалился в старом мягком кресле. Лицо его скрывала испачканная маска ангелочка, но разрушитель круга видел в прорезях закрытые глаза, а громкое и ровное похрапывание совпадало с мерным колыханием груди спящего. Стражник замешкался, затем покачал головой и пошел дальше. За воротами, совсем рядом, ждали улицы Даруджистана и Свобода. Теперь, когда он уже сделал первые шаги по этому пути, он не хотел задерживаться. «Я свою работу сделал». Одинокий, безымянный человек, который не отступил перед лицом тирании. Благой Худ, прими усохшую душу этого советника. Мечтания его рассыпались, погибли по прихоти убийцы. Что до моей души, что ж, ее тебе придется еще немножко подождать. Разрушитель круга вышел за ворота и вдруг улыбнулся непрошенной улыбкой.